Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Совбез ООН принял жесткую резолюцию по ИГИЛ. Германия строит в Африке изоляторы для больных Эболой. Китай торгует орудиями пыток. 24 сентября на заседании Совбеза ООН была принята резолюция в отношении экстремистских группировок по всему миру. Согласно документу, все страны-члены ООН должны ввести жесткие наказания для тех, кто едет за рубеж и присоединяется к организациям вроде Исламского государства. Об этом подробнее.
Совбез ООН в среду потребовал, чтобы все страны сделали для своих граждан уголовно наказуемым присоединение к военизированным экстремистским группировкам в других частях света. Такое же наказание должно ждать тех, кто вербует новых членов подобной группировки или спонсирует такую вербовку. Свой призыв орган ООН сделал в свете нарастающей угрозы со стороны Исламского государства, Ирака и Леванта. Заседание прошло под председательством Соединенных Штатов. Все 15 стран-членов единогласно поддержали резолюцию США, которая обязывает государства предотвращать и запрещать вербовку и путешествия своих граждан для участия в военных конфликтах за рубежом. Этот документ был спровоцирован активизацией деятельности Исламского государства, а также фронта Ан-Нусра, сирийского крыла Аль-Каиды. Эксперты считают, что на сегодняшний день около 12 тысяч боевиков из более 70 стран находятся в Сирии и Ираке и воюют на стороне экстремистских группировок. Резолюция принята согласно главе 7 Устава ООН. Это означает, что она является обязательной к выполнению для всех 193 стран-членов ООН, а также дает право Совбезу требовать выполнения решения при помощи экономических санкций или военной силы. При этом резолюция касается именно тех, кто отправляется в другие страны для участия в военных конфликтах. Документ не предусматривает военных действий в отношении самих экстремистских группировок. Министр иностранных дел Алжира, выступая на заседании, выразил свои соболезнования в связи с убийством французского туриста боевиками Джунт Аль-Хилафа. Эта алжирская группировка заявила о своем подчинении Исламскому государству Ирака и Леванта.
Мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности этих преступников. Алжир никогда не склонится перед террористами, и правосудие восторжествует.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Эрве Гурдель в окружении боевиков призвал президента Франции остановить авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ. Позже появилась видеозапись, на которой продемонстрировали тело француза. Париж уже подтвердил подлинность этих кадров.
Специалисты из Германии помогают медперсоналу в Либерии бороться с лихорадкой Эбола. Для больных строят новый изоляционный центр.
Немецкие благотворительные организации присоединились к борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в столице Либерии Монровии. Они помогают возводить новый изоляционный центр для зараженных опасным вирусом.
Это полностью закрытые палатки, вмещающие 44 кровати. Либерийский персонал работает отлично, но у них слишком мало мест. Именно поэтому мы поговорили с ними и спросили, можем ли мы увеличить их. И теперь с большей вместимостью и с большими кадрами мы думаем, что можно лечить.
Лихорадка Эбола вспыхнула в Западной Африке в феврале этого года, сразу охватив три государства – Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Жертвами вируса стали уже более 2800 человек. В одной только Либерии от Эболы скончались не менее 1000 заболевших. Всего же за это время вирусом заразились 5864 человека. Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали во вторник результаты исследования, согласно которому в Западной Африке к 20 января 2015 года Эболой могут заболеть от 550 тысяч до 1 400 тысяч человек. В отличие от этого прогноза, ВОЗ в конце августа сообщила, что к середине следующего года вирусом Эболы могут заразиться 20 тысяч человек. Однако во вторник специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что такое количество заболевших может появиться уже к началу ноября, если не сдержать распространение вируса.
Япония ввела новые санкции в отношении России. Они коснулись финансового сектора, а также экспорта вооружения в страну. Об этом подробнее.
Японское правительство в среду объявило, что вводит дополнительные санкции в отношении России. Причиной этому послужило присоединение Крыма к Российской Федерации, а также конфликт на востоке Украины. Новые меры коснутся некоторых российских банков. В Японии с их ценными бумагами будет запрещено проводить операции. Также будет усилен контроль экспорта вооружения в Россию. Главный секретарь Кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что время для санкций было выбрано с таким расчетом, чтобы продемонстрировать солидарность со странами Большой Семерки.
Мы сделали это, принимая во внимание ситуацию в Украине, а также принимая во внимание то, что во время заседания ООН состоится встреча Большой Семерки, с которой мы хотим усилить наше взаимодействие.
Суга также сообщил, что санкции будут ослаблены в случае сотрудничества России для разрешения кризиса в Украине.
Если Россия будет предпринимать шаги для разрешения кризиса в Украине активно и целенаправленно, то существует вероятность, что санкции, принятые ранее и сегодня, будут ослаблены.
Первый пакет санкций японское правительство ввело в конце марта. Тогда был приостановлен процесс облегчения визового режима между двумя странами, отложены переговоры по ряду совместных проектов, а также составлен черный список из более 40 фамилий. Также, по сообщениям японских СМИ, визит президента России в Японию может быть отложен до весны 2015 года.
В Китае растет число компаний, которые беспрепятственно производят и продают орудия пыток. Соответствующий отчет правозащитников на эту тему вышел на днях.
Китай производит орудия пыток и продает их за рубеж. Об этом сообщается в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, который вышел во вторник. Согласно исследованиям, такой бизнес в Китае бурно развивается. Если 10 лет назад компаний, производящих продукцию для истязания людей, было 28, то в этом году их уже более 130, причем большинство из них государственные.
Мы наблюдаем значительное увеличение числа компаний, производящих продукцию для применения силы. И проблема в том, что большинство этих предметов по своей сути предназначены для издевательств. Это такие вещи, как электрические дубинки, электрические щиты, жесткие смирительные стулья, ножные кандалы с утяжелителями. По закону правоохранители не могут использовать такие предметы. Их используют именно для того, чтобы пытать, запугивать и причинять боль.
Правозащитники говорят, что орудия пыток Китай продает в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где нарушаются права человека. К примеру, в полиции Нигерии есть специальные сотрудники, отвечающие за пытки.
Проблема также в том, что есть и разрешенные законом орудия для применения силы, которые идут на экспорт. Но порой они поступают в такие страны, где, как известно любому обозревателю, есть существенный риск нарушений прав человека полицией или военными, которые используют эти предметы. Поэтому мы призываем Китай, с одной стороны, запретить все эти орудия пыток, и с другой, ввести строгие критерии в отношении экспорта такой продукции в другие страны. Stringent criteria in terms of the
exporting. Применение пыток правоохранителями и военными – распространенная проблема и в самом Китае. Согласно многочисленным отчетам правозащитных организаций, жертвами часто становятся представители притесняемых китайскими властями групп людей. Среди них национальные меньшинства тибетцы и уйгуры, а также многомиллионная группа приверженцев духовной практики фалуньгун. Конвенцию ООН против пыток подписали 155 стран, однако, по данным Amnesty International, половине из них все равно применяются пытки. Согласно отчету, вышедшему в мае, наиболее остро эта проблема стоит в таких государствах, как Мексика, Марокко, Филиппины, Нигерия и Узбекистан.
Далее в выпуске. Жертвы тотальной советской депортации вспоминают пережитое. В Афинах бездомные проводят экскурсии. Экс-президент Израиля стал разносчиком пиццы. Москвичей призывают позвонить родителям. Посмотреть в глаза тем, кого неожиданно лишили дома и объявили врагами народа. В музее ГУЛАГа в Москве открылась выставка «Испытания 70 лет спустя». Наши корреспонденты расскажут истории ингушей и чеченцев, переживших ссылку в 1944 году.
Я, когда проснулась от плача женщин, сильно плакали женщины.
В 1944 году Фатиме Ужаховой было 17 лет. Именно так она запомнила день начала тотальной депортации. Неожиданно власти объявили ингушей и чеченцев врагами народа. Летопись судеб 44 из них – проект фотографа Дмитрия Белякова.
Этот народ, он силен тем, что он не впал в какую-то необыкновенную ненависть, в какое-то отчаяние, в какую-то вот истерику. Да, с ними это сделали, но они не только сумели простить это, не забыть, но мудрость заключается в том, что они не замкнулись в этом горе.
Фатиму он называет своей любимой чеченской бабушкой. И дело не только в мягкости света и достоинствах композиции.
Голос очень интересный, голос Фаины Раневской и внешность Ванессы Редгрейв. Вот. Какой-то аристократизм есть.
Она внучка одного из богатейших купцов Ингушетии, знавшего с окружением царя Николая II. В одночасье жизнь переменилась. На место ссылки в Казахстан она около месяца ехала в вагоне для скота.
И дружелюбно приняли нас там, потому что говорили, они нам потом рассказывали, людоеды едут, предатели, изменники, убийцы, воры, разбойники.
Так ингуши разделили долю ряда других малых народов СССР. Причины депортации до конца не ясны, архивы закрыты. Историки склоняются к версии, что так власти решили оправдаться за череду поражений в начале войны и обжить малонаселенные территории Средней Азии.
Все-таки тяжело смотреть на эти фотографии, эти люди... Они пережили что-то невероятное, лишение, боль.
Восприятие очень эмоциональное. Видеть самих этих людей, которые пострадали в результате репрессий, это абсурдные акции, высылки ингушей, которые расплатились своими жизнями за чью-то безумную фантазию, там, да, за работу этой государственной машины.
Эта выставка – попытка запрыгнуть в уходящий поезд, ведь средний возраст ее героев – 90 лет.
Греческие бездомные проводят почти профессиональные экскурсии по столице. В этом им помогает местная организация помощи людям без места жительства. Правда, туристам показывают недостопримечательности. Давайте посмотрим.
На этой экскурсии по Афинам туристам не покажут Акрополь и прочие достопримечательности греческой столицы. Зато покажут укромные подворотни и приюты, где можно переночевать, а также места, где можно добыть пищу. Экскурсовод Кристос Бакаянис знаком со всем этим на собственном опыте. Им-то он и делится с туристами во время экскурсии, рассказывая истории о своей жизни в качестве бездомного. Кристос периодически вел бездомную жизнь, начиная с 16 лет после смерти родителей. Сейчас ему 50. За плечами горький опыт, наркотики и тюрьма. Однако он прошел курс реабилитации и последние 7 лет не опускается на дно. Бездомный он также теперь лишь относительно. Ночует на складе у друга.
Если мой опыт повлияет на кого-то, если человек захочет кому-то помочь, если мой опыт затронет его сердце и он захочет что-то кому-то дать, то я буду очень рад.
Кристос и несколько других бездомных проводят такие экскурсии раз в неделю. Называются они «невидимые маршруты». Автор инициативы – местная организация помощи людям без места жительства. Цель – помочь им интегрироваться в общество, наладить общение с людьми и получить возможность получать зарплату. При этом бездомных гидов обучают специалисты из Афинской ассоциации экскурсоводов.
Все гиды бездомные скажут вам, как важно чувствовать вовлеченность, чтобы было с кем поговорить, обменяться мыслями, опытом, идеями. Думаю, это важный шаг к обретению не только собственной значимости, но и удовлетворенности собой, самоуважения и уверенности в себе.
Лаброс Маустакис, еще один экскурсовод, показывает туристам отель, который городские власти переделали в приют для бездомных. Именно здесь живет он сам. По иронии судьбы, Лаброс, грек бразильского происхождения, тоже работал в отеле, пока не лишился должности из-за экономического кризиса в 2011 году. В то время количество бездомных в Греции увеличилось на 30%. Лаброс, как и многие другие, уже не смог платить за аренду жилья. Жена и дети-подростки ушли от него, и он оказался на улице. Теперь Лаброс с радостью встретил новую возможность в виде работы экскурсоводом.
Больше всего я боялся, смогу ли разговаривать с людьми. Но я сразу почувствовал, как будто передо мной открылась новая дверь, новая возможность в жизни. Я бездомный, живу в приюте. Кризис был пощечиной для меня и заставил упасть на колени. Но я сказал себе, что должен бороться. Я не могу позволить меня закопать.
По-моему, это очень похвальные усилия. Я увидела, что у этих людей много способностей, и они способны на замечательные вещи, если их кто-то поддержит.
Каждый участник экскурсии платит по 6 евро. Из них 3 евро идут в качестве зарплаты экскурсоводу. Такие экскурсии также могут сопровождаться переводчиками для иностранных гостей.
Для эстонцев местные дикие медведи стали объектом для привлечения в страну туристов. Давайте посмотрим и мы.
В Эстонии все больше популярности обретает новый вид развлечения – наблюдение за дикими медведями. Это стало местным видом организованного природного туризма и приносит стране немалый доход. Сотни любопытных со всей Европы ежедневно приезжают в леса на север Эстонии, где их встречают гиды. Идавирусский уезд граничит с Россией. Здесь обитает 300 из 700 эстонских медведей. Их численность значительно возросла после Второй мировой войны. Тогда медведей в уезде водилось всего 30. В лесу сооружено несколько укрытий, в которых можно затаиться и подождать медведя. Самое большое может вместить до 10 человек. Гиды отводят туда туристов днем. Потом нужно набраться терпения и ждать до вечера. И хотя укрытия оборудованы звукоизоляцией, разговаривать можно только шепотом, и то нежелательно.
Шансы увидеть медведя очень велики. Мы идем в укрытие только если медведь неподалеку, когда у них период течки. Так что шансы увидеть медведя 90-95%.
Здорово видеть такое огромное животное с такого близкого расстояния, в его природной среде обитания. Великолепный опыт. Когда я пришел сюда впервые, это был замечательный опыт. Я рассказал о нем дочери, и мне захотелось, чтобы она также это увидела.
И хотя гиды все-таки приманивают медведей едой, которую оставляют рядом с укрытиями, они уверяют, что на кочевой образ жизни косолапых это не влияет.
Они полностью не зависят от людей. Ни один медведь не приходит сюда больше одного сезона. Сейчас осенью это уже совсем не те медведи, которые приходили весной. Они все время меняются, ни один медведь не привязывается к этому месту.
Весенний сезон наблюдения за медведями длится с мая по июнь, а осенний – с сентября по октябрь.
В Италии завершились работы по реставрации одной из незаконченных картин Леонардо да Винчи. В результате перед учеными предстали детали, которые раскрыли ход мыслей автора.
Если бы художественным реставраторам разрешили заглянуть в сознание одного из живописцев истории, то они бы без сомнения выбрали Леонардо да Винчи. И недавно такая возможность у них частично появилась. Во Флоренции они смогли поработать над восстановлением картины «Поклонение волхвов». Перед ними предстали наброски, которые раскрыли им ход мыслей художника. Работа кисти великого итальянца является неоконченной. Ее да Винчи заказали монахи монастыря Сан-Донато в 1481 году. Однако через год художник уехал в Милан, и заказ отдали другому мастеру живописи. На картине изображены волхвы, которые пришли поклониться Марии с новорожденным Иисусом в Вифлееме. На заднем плане видны фигуры людей, лошади и развалины какого-то дворца. Полотно размером 2,5 на 2,5 выполнено на 10 склеенных кусках дерева. Оно включает пустые области, зоны с предварительными рисунками и набросками, некоторые полностью завершенные фигуры людей и бело-голубое небо.
Наша цель – изменить некоторые самые старые слои лакировки, чтобы сделать их снова прозрачными, убрать этот цветной лак, который был нанесен сверху. Его обесцветили, осветлили, поскольку он не мог обеспечить достаточную прозрачность, чтобы рассмотреть полотно, чтобы рассмотреть картину.
Леонардо начал работать над картиной в довольно молодом возрасте, ему было 29. Один из руководителей реставрационных работ говорит, что наброски показывают сомнения автора и помогают разгадать ход его мыслей.
На этом этапе он все еще ведет диалог с самим собой, все еще определяет финальный образ, конечное решение, конечный выбор. Очень интересно, мы как будто видим этот диалог. Леонардо обсуждает сам с собой, иногда спорит с собой о том, каково лучшее решение, лучший выбор, лучшая идея, которую стоит выразить в картине.
В процессе реставрации, которая началась 2 года назад, с полотна сняли слой пыли, окислившегося лака, а также следы прошлых попыток реставрировать картину. Это позволило увидеть детали, которые ранее были спрятаны, например, выражение лиц или тонкую игру света и тени. Есть отделы, где одна и та же голова лошади нарисована в разных позах, или где у лошади все еще имеется 3 задних ноги.
Уникальность этого проекта заключается в том, что мы увидели то, что не должны были увидеть. Мы как будто стоим за спиной автора и представляем, какой же будет финальная версия картины.
Также в процессе реставрации удалось опровергнуть предположение, что Леонардо якобы сделал только наброски, а завершил полотно другой художник уже после смерти да Винчи.
В одном из немецких городков открыли бассейн для собак. Как чувствуют себя там четвероногие, смотрите далее.
Плавание в бассейне – отличная возможность снять напряжение и укрепить мышцы. А почему бы не предоставить такую возможность вашей собаке? Именно такими соображениями руководствовался Гельмут Фуези из немецкого города Ганау, когда решил открыть первый в стране бассейн для собак.
У меня у самого есть собака, и пришла идея сделать что-нибудь для собак. Я спроектировал эти бассейны, потом построил и наполнил их.
Свой собачий бассейн Гельмут открыл около месяца назад. На самом деле бассейнов здесь несколько, разной ширины и глубины. Теперь их ежедневно посещают около 20 собак, конечно, вместе с хозяевами. Питомцев везут со всей страны, кое-кто ради этого проводит в пути до 4 часов. Некоторые приводят своих собак по 4 раза в неделю. Хозяин Белы взял пару часов отгула, чтобы та смогла порезвиться в бассейне. Впрочем, сама Бела, похоже, пока этого не оценила. Но другим собакам нравится.
Я здесь, потому что у моей собаки проблемы с суставами, а в воде ей, похоже, становится все лучше и лучше.
В воде прорабатываются все группы мышц, у собак хорошо развивается выносливость. Еще не нужно волноваться, что собака наступит на стекляшку или что-то в этом роде. Они просто хорошо проводят время, хотя я лично вся мокрая.
После купаний собаку можно сполоснуть в душе и высушить феном. Посещение собачьего бассейна стоит 7,5 евро в час. Душ и сушилка входят в стоимость.
Альпинисты готовятся к предстоящему юбилею, посвященному первому восхождению на гору Маттерхорн. Эта гора долго не покорялась людям, но и покорившись, она напомнила, как опасно.
Маттерхорн – одна из самых высоких альпийских вершин. Гора расположена в Швейцарии. 14 июля 2015 года исполнится 150 лет с тех пор, как ее впервые покорили люди. Однако уже сейчас альпинисты решили отрепетировать предстоящее юбилейное торжество. Они отправились к вершине Маттерхорна по северо-восточному хребту, чтобы осветить горный маршрут цепочкой огней.
Я думаю, что это превосходная идея – осветить хребет Хёрнли, по которому было совершено первое восхождение. Особенно потому, что в следующем году этому событию исполнится 150 лет.
Первыми покорили Маттерхорн 4 англичан во главе с альпинистом-любителем Эдвардом Уимпером. Вместе с ними на вершину поднялись 3 проводников. Однако восхождение оказалось драматичным. Во время спуска с горы оборвалась веревка. Выжил только сам Уимпер и 2 проводников. 4 их спутников погибли. Вскоре опасную вершину покорили итальянцы. В 1871 году на нее впервые поднялась женщина Люси Уолкер. Спустя 60 лет после этого немецкие альпинисты Франц и Тони Шмидт покорили самую трудную северную стену. Теперь для восхождения на Маттерхорн используется около 30 разных маршрутов. Сюда приезжают и альпинисты, и любители горнолыжного спорта, и самые лучшие фотографы.
Что делать, если вы всю жизнь проработали на руководящих постах, а потом неожиданно ушли на пенсию? По мнению экс-президента Израиля, искать новую работу. И доказывает он это личным примером, хоть и шутливым. Давайте посмотрим.
Экс-президент Израиля Шимон Перес, недавно покинувший высший пост, всерьез задумался о том, что будет делать в свободное время. Ему 91 год, из которых 70 лет он провел на руководящих должностях. Но, похоже, сидеть сложа руки он не намерен. Судя по видео, выпущенному его офисом, он отправился на поиски новой работы и активно посещает собеседование. На самом деле это, конечно, пародия. Автором этого шуточного фильма выступила внучка Переса. Согласно сюжету, экс-президент приходит в службу занятости, где с ним проводят интервью. Он говорит, что умеет доить коров, был пастухом, был министром почтовой связи и даже построил защитную оборонную систему. В итоге работница центра делает вывод, что опыта работы у экс-президента нет никакого. Первой работой, на которую взяли Переса, стала заправочная станция. Там он предлагает водителю, помимо бензина, купить еще упаковку воды, стеклоочистительную жидкость, туристический коврик, нарукавники для плавания и набор караоке. На все это он получает отказ и предупреждает водителя, что он не может отказываться от всех предложений. В результате мужчина соглашается на нарукавники.
На следующей работе в качестве кассира Перес предлагает покупательнице послушать о специальных предложениях.
Но вместо этого начинает рассказывать о специальной операции Энтебе по освобождению заложников, пассажиров, захваченного в 1976 году самолета. А вот и еще одна работа, на которую устроился экс-президент. Опоздав с доставкой, он напомнил о чаевых. Но потом их не взял, а вместо этого предложил клиенту в качестве компенсации чесночный хлеб. Видео было загружено в социальные сети и уже стало достаточно популярным. В конце ролика говорится, что Шимон Перес продолжит продвигать на Ближнем Востоке демократию и мир.
Проявлять заботу и внимание к своим близким. О такой простой истине, по мнению московских волонтеров, должен помнить каждый. А для тех, кто об этом забывает, они организовали акцию «Позвони родителям».
Как часто вы находите время на общение с близкими? Напомнить о важности такого простого поступка решила группа столичных активистов. В парке Сокольники проходит акция «Позвони родителям».
Мы живем в разных городах, как правило, и забываем о близких, о друзьях, а тем более о родителях. И для нас, по большому счету, ничего не стоит просто набрать телефонный номер и сказать: «Мама, папа, как дела?» Но почему-то мы всегда это откладываем.
Учеными доказано, социальная изоляция сокращает продолжительность жизни. А вот печальная статистика. Чувство ненужности приводит стариков не только к депрессиям и болезням. Больше половины самоубийств приходится на пожилых. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России эти цифры рекордно высоки. Между тем, чаще всего пик охлаждения родственных отношений приходится на подростковый возраст. И позже у молодых вызван увлеченностью собственной жизнью.
Такой был момент в жизни, когда у меня родители развелись. Мы тоже перестали общаться. И когда случилась с моим папой трагедия, он скончался, я поняла, что действительно как важно быть в курсе и не должна быть какая-то гордыня, там, неважно, какие обиды, все равно не забывайте о том, что наши близкие, любимые люди, наши родители – это самое дорогое, что у нас есть.
Кроме того, участники акции отмечают, со временем роли меняются, что добавляет в отношения новые грани.
Когда уже, собственно, дети есть, уже маленькие приоритеты меняются, и уже пытаешься ставить себя на место родителя, да, и понимать, как бы чувствовал я, если бы мой ребенок был бы большой взрослый. И поэтому я пытаюсь максимально поддерживать с ними какие-то отношения, в том числе и доверительные.
NTD, Москва.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.